Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леша, привет!
Ксения, привет! Сегодня мы поговорим о поставках Украине истребителей F-16, подведем итоги саммита «Большой семерки», расскажем о переговорах, которые ЕС и Южная Корея начинают касательно помощи Украине, о репрессиях в России, расскажем про то, за что в розыск объявили актера Алексея Панина. Но начнем с военной сводки. Ксюш, что происходит вокруг Бахмута и на границе Украины и Белгородской области?
Обо всем расскажу по порядку. Начну с обстрелов. Конечно, на территории всей Украины ночью 22 мая объявляли воздушную тревогу. Была серьезная атака на Днепропетровскую область. Там повреждены жилые помещения, здания частного предприятия, автомобили. Пострадали 8 человек. Трое из них госпитализированы. Из-за российских обстрелов в Херсонской области погиб 45-летний мужчина. Сообщается, что во время обстрела он ремонтировал крышу дома, и один из осколков снаряда попал ему в сердце, из-за чего мужчина погиб на месте. Населенный пункт Кизамыс продолжает страдать от ударов российской авиации. Ночью на него сбросили 2 управляемые авиабомбы. Глава области сообщил, что один дом разрушен до основания, еще 2 повреждены. В Донецкой области в результате обстрела за сутки погибли 2 человека, 6 человек получили ранения. Аналитики Института изучения войны в своем ежедневном отчете пишут сегодня о том, что наемники группы Вагнера, хоть и удерживают западные административные границы Бахмута, вряд ли смогут продолжать наступательные операции за пределами города. Я процитирую: заявления официальных лиц указывают на то, что украинские силы отошли из остальных районов Бахмута, кроме тех, что прилегают к 2 трассам, ведущим в город. На видеозаписи с геолокации, опубликованной 21 мая, видно, как силы Вагнера поднимают российские и так называемые вагнеровские флаги над жилым домом на западе Бахмута, отмечают аналитики. Согласно их выводам, вероятный захват Вагнером последнего небольшого участка на западе Бахмута не влияет на украинские контратаки к северу и югу от Бахмута, они продолжаются, а также на украинский контроль над наземными линиями связи внутри города. И, скорее всего, делают заключение аналитики Института изучения войны, российские войска будут нуждаться в дополнительном подкреплении, чтобы удержать город и его фланги. В Кремле на этом фоне заявляют, что украинские диверсанты, так называемые, пытаются отвлечь внимание от бахмутского направления, чтобы минимизировать политический эффект от потери Бахмута. Именно так высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о событиях в Белгороде. Вот сейчас как раз я о них расскажу подробно. 22 мая русский добровольческий корпус и Легион «Свобода России» заявили об освобождении населенных пунктов Козинка и гора Подол в Белгородской области. Они добавили, что зашли в российский Грайворон и призвали жителей приграничных российских регионов оставаться дома и не сопротивляться. И хотя ответственность за произошедшее взяли россияне, в Кремле уже заявили, как я уже сказала, что ведется работа по выдавливанию украинских диверсантов с территории России. Ну а в Легионе «Свобода России», который за это и взял ответственность, заявляют, что создают в Белгородской области так называемую демилитаризованную зону. В дальнейшем движемся к освобождению всей России от путинского диктата и к прекращению преступной войны. Конец цитаты.
Ну, надо сказать, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к вооруженной операции в Белгородской области. Он сказал, что Украина, я цитирую, с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения. В интервью агентству Рейтер Подоляк подчеркнул, что украинские военные действуют только на украинской территории. И также ранее служба военной разведки Украины подчеркнула, что вот эта вот вооруженная операция в Белгородской области является операцией, я цитирую, оппозиционно настроенных российских граждан. Ну, надо сказать, что на самом деле о серьезности ситуации в Белгородской области свидетельствует то, что с сегодняшнего дня там введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Я хотел бы добавить, что вот этот вот режим контртеррористической операции, он связан с очень серьезными ограничениями всех даже базовых прав человека. В частности, в режиме контртеррористической операции власти региона могут проверять документы, контролировать, то есть, грубо грубо говоря, прослушивать телефонные переговоры и любые другие виды связи, досматривать машины и граждан, эвакуировать их принудительно, отключать связь, пользоваться машинами граждан и проникать в жилище, вводить карантин, приостанавливать деятельность производств и организаций и так далее, и так далее.
Кстати, на этом фоне появляются новости о том, что россияне начали вывозить ядерные боеприпасы из хранилища как раз в Белгородской области. Об этом сегодня заявил представитель Главного управления украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона новостей. По его словам, эвакуируют в срочном режиме объект Белгород-22.
Ну, на этой ноте давайте перейдем к международным новостям. В Японии завершился саммит «Большой семерки». Журналисты спрашивали в том числе и о поставках Украине истребителей F-16. И вот Джо Байден, президент США, сообщил журналистам, что обсуждал этот вопрос с Зеленским в ходе личной встречи. Он добавил, что, я цитирую, «если Запад предоставит Украине истребители F-16, маловероятно, что они будут использованы в украинском контрнаступлении, но при этом украинским войскам может понадобиться такое оружие для защиты от российских войск, находящихся за пределами их нынешней досягаемости». Он также добавил, что F-16 не помогли бы украинским силам защищать Бахмут, но что они могут иметь большое значение с точки зрения возможности справиться с тем, что будет происходить дальше. Байден также объявил о новых совместных усилиях с партнерами США по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Он также добавил, что «Большая семерка» ввела, я цитирую, «сотни новых санкций и мер экспортного контроля против российских активов, чтобы обеспечивать давление на Путина и привлечь его сторонников к ответственности за эту войну». Байден также объявил о следующем транше американской помощи Украине в сфере безопасности на сумму $375 миллиардов. И вот, как сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, в рамках 38-го пакета военной помощи Украине будут предоставлены дополнительные боеприпасы для систем «Хаймерс», артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, бронированные медицинские машины, грузовики, прицепы для перевозки тяжелого оборудования, запчасти и так далее. При этом Блинкен подчеркнул, что Россия может закончить свою войну уже сегодня. Но пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты и партнеры Украины будут едины с Киевом, причем столько времени, сколько это потребуется. И вот, словно в продолжение слов Блинкена, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что надеется на скорое получение Украины истребителей F-16. Перед началом заседания Совета министров ЕС в Брюсселе он приветствовал принятие решения о создании коалиции по поставкам Киеву истребителей. И также подчеркнул, что обучение украинских пилотов уже началось.
А в свою очередь министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра анонсировал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется очень скоро. Об этом он сказал, прибыв на консультации в Брюсселе со своими коллегами из стран ЕС. При этом Хукстра не уточнил, будут ли учения проходить в Нидерландах. По его словам, Нидерланды объединяют свои усилия с Данией, Норвегией и Бельгией. Министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными объявлениями. Еще несколько новостей о международных заявлениях. Ключевые государства-члены Североатлантического альянса предварительно поддержали идею предоставления Украине гарантии безопасности, что называется, по израильской модели. Об этом шла речь ранее, мы рассказывали об этом в подкастах, что обсуждалась такая возможность дать Украине гарантии безопасности еще до того, как Украина станет членом НАТО. Об этом сегодня говорится в материале Wall Street Journal. Концепция, связанная с дальнейшим членством Украины в НАТО, основывается на Киевском договоре о безопасности, предложенном в сентябре прошлого года рабочей группой во главе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем Альянса Андерсом Фогом Расмуссеном. В интервью Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда сказал, что западные союзники Украины поддерживают соглашение по безопасности в израильском стиле, и дискуссии по этому поводу продолжаются начинаются прямо сейчас. Ну а парламентская ассамблея НАТО единодушно признала преступление России против Украины геноцидом. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Егор Чернев. По его словам, на сессии ассамблеи в Люксембурге приняли декларацию, которая содержит поддержку парламентариев из стран НАТО, поддержку международного трибунала, помощи Украине вплоть до того, как она победит в этой войне и после нее. И, кроме того, документ признает преступление России против Украины, как я уже сказала, геноцидом, осуждает идеологию рашизма. Но, правда, я не знаю точно, принят ли все-таки этот термин окончательно на международном уровне, но сейчас он потихонечку внедряется в международное пространство и поддерживает восстановление территориальной целостности, санкции, репарации и план Маршалла для Украины.
Ну вот действительно все больше стран мира высказываются и предлагают различные мирные инициативы в отношении Украины. На прошлой неделе мы рассказывали об инициативе Южной Африки. Вот также стало известно, что глава Министерства иностранных дел Дании заявил о необходимости глобального обязательства по организации саммита о прекращении войны в Украине. Этот саммит Дания хотела бы провести в июле. При этом интересно, что в МИДе Дания подчеркивают, что пригласить на него нужно не только союзников Украины, но и таких стран, как Индия, Китай и Бразилия. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что если Украина сочтет, что пришло время провести такую встречу, то Дания, очевидно, возьмет на себя ответственность по организации вот этой вот встречи, но при этом на данный момент ему трудно представить участие России в таком саммите. И также сегодня Южная Корея и Европейский Союз договорились начать стратегический диалог между высокопоставленными дипломатами для развития партнерства в области безопасности на фоне российского вторжения в Украину. В частности, два европейских лидера прибыли в Сеул для проведения переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. А среди тем обсуждения помощь Украине. В частности, в Сеул приехали президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается, что ЕС и Южная Корея выразят совместную решительную поддержку поддержанию международного порядка, основанного на правилах. Это цитата из заявления Европейского совета. Ну, по прогнозам экспертов, ответ на вторжение России в Украину будет приоритетной темой на саммите. И вот я напомню, что Южная Корея, она является 9-м по величине экспортером оружия в мире, а ранее она отправляла преимущественно гуманитарную помощь Украине, но при этом продавала танки и гаубицы Польше. А Польша, она является ключевым союзником Киева в борьбе с вторжением России. И президент Южной Кореи уже неоднократно намекал, что, хотя на данный момент Сеул придерживается политики не поставлять оружие в зоны активных конфликтов, такая политика может измениться. И, как ожидается, европейские лидеры на этой встрече в Южной Корее напрямую попросят Сеул предоставлять оружие Украине.
Но помощь Украине и поставки Украине западного оружия по-прежнему остаются одной из главных тем и на российском государственном телевидении, только обсуждают там это все в соответствующем ключе. И на прошлой неделе мы рассказывали, в частности, о том, как в России рапортуют о том, как уничтожают комплексы Patriot. И основной нарратив, конечно, связан с тем, что Украине достается либо плохое оружие, либо оно, ну, не такое уж хорошее, как о нем рассказывают на Западе, оно не такое непобедимое, и российское оружие справляется с ним гораздо лучше и так далее. Ну и на этом фоне появляются интересные сведения о том, как работают пропагандисты, которые рассказывают обо всем этом в эфире. Вот сегодня, например, вышло совместное расследование редакции «Инсайдер» и команды Алексея Навального о том, что у российского пропагандиста, одного из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева, есть секретная тайная семья, любовница и двое детей, которые родились в США. Расследователи из фонда Навального узнали, что у Соловьева тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой, у нее есть вилла в Сочи за 500 000 000 рублей, 650 метров. Однако эту информацию уже удалили из данных российского реестра. Известно, что рядом с этим домом, как выяснили расследователи расположились такие засекреченные объекты, как дом жены генерала Сергея Суровикина, дом сына секретаря Совбеза Российской Федерации, а также вилла экс-руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ. Ну и, конечно, история это не о личной жизни. Личная жизнь никого особо не интересует, кто там как живет. А эта история, как всегда, о лицемерии. О том, что ты пропагандируешь традиционные ценности, так называемые крепкую семью и так далее. На самом деле у тебя секретная семья, да еще и которая родилась в Соединенных Штатах, которую ты каждый день ругаешь. Ну и вилла, к тому же. В общем, очередная история о лицемерии и цинизме российской пропаганды. А вот оппозиционных журналистов, независимых, продолжают преследовать, причем преследуют не только в самой России, но и за рубежом. Мы тоже об этом уже рассказывали, что за последние несколько месяцев стало известно о нескольких случаях попыток отравления оппозиционных активистов и журналистов. И вот сегодня бывшая журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян сообщила о том, что публикации о журналистке, обратившейся в клинику Шарите из-за проблем со здоровьем, были о ней. Эти публикации были на прошлой неделе. Она подчеркнула, что это не связано с ее участием в форуме Михаила Ходорковского в Берлине. У нее начались проблемы со здоровьем еще за несколько месяцев до мероприятия. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Сейчас журналистку лечат в немецкой клинике Шарите, где проходил лечение Алексей Навальный после отравления новичком. А Баблоян просит всех не торопиться с выводами о том, отравление это было или нет, точно утверждать пока нельзя, но известно, что врачи из Шарите ею сейчас занимаются. Я напомню, ранее стало известно о том, что у главы фонда «Свободная Россия» Натальи Арно появились симптомы отравления, и еще одна журналистка, вот выяснилось, что это Ирина Баблоян, обратилась в клинику Шарите.
Ну, война в Украине, она вообще расколола российское общество, и особенно наглядно это видно на представителях творческих профессий. Вот интересная новость пришла из Иркутска. Как пишут СМИ, местные представители театрального сообщества уже дважды обращались в мэрию города с просьбой убрать баннер с буквой «З» с фасада Иркутского драматического театра, поскольку из-за этого баннера здание неоднократно забрасывали тухлыми яйцами и обливали зеленкой. Об этом пишет издание «Иркутский блок» со ссылкой на источники в театре. При этом письма в администрацию отправляли анонимно, мэрия их проигнорировала. Ну и авторы обращения подчеркнули, что администрация разместила баннер еще в апреле 2022 года, чтобы таким образом пропагандировать российское вторжение в Украину. Но при этом авторы обращения подчеркивают, что театр не должен быть рекламным щитом или политической трибуной. Ну и на этом фоне также стало известно, что МВД России объявило в розыск актера Алексея Панина. Панин также неоднократно высказывался против войны, которую Россия развязала в Украине. На его карточку в базе розыска МВД обратила внимание Верстка. Ну а я напомню, что в мае этого года в отношении актера завели уголовное дело за публичное оправдание терроризма после того, как Панин одобрительно отнесся к удару по Керченскому мосту. Ну, Панин, он довольно-таки известный российский актер, лауреат государственной премии и уже длительное время живет за границей. В России же ему грозит до 7 лет лишения свободы за его антивоенную позицию.
Ну, а политика Алексея Навального, которого я уже сегодня упоминала, в очередной раз отправили в ШИЗО, в штрафной изолятор, в 16-й раз. Мы тоже об этом регулярно рассказываем. Это такая пытка своеобразная. Его отправляют туда раз за разом за какие-то провинности такие сомнительные. Например, за отказ мыть забор, за расстегнутую пуговицу, за то, что он неправильно представился и так далее. И вот сегодня отправили в ШИЗО в 16-й раз. А дочь политика Алексея Навального, Даша Навальная, выступила накануне с речью о своем отце на церемонии вручения дипломов в Джорджтаунском университете. Ее специально пригласили именно на церемонию выпуска, которая всегда рассматривается как такое значительное событие, и на таких церемониях выступают даже бывшие президенты, в общем, очень высокие гости. Дарья Навальная, как я уже сказала, посвятила свою речь своему отцу, Алексею Навальному, который, как она сказала, боролся против Путина еще до того, как это стало мейнстримом. Более 2 десятилетий он боролся против коррупции, дезинформации и диктатуры. За эту борьбу и за противостояние жестокому диктатору он уже отсидел 2,5 года в жестких условиях одиночной камеры и штрафного изолятора без необходимой медицинской помощи. Даша подчеркнула, что Навальный подверг себя риску новых обвинений за то, что выступил против несправедливой и ужасной войны в Украине. Тем не менее, сам факт приглашения Дарьи Навальной в Джорджтаунский университет на церемонию был воспринят неоднозначно, и в минувшие выходные издание «Политику» написало о том, что приглашение Даши Навальной вызвало недовольство у некоторых учащихся из Украины и Грузии, которые призывали отменить ее выступление. В итоге руководство университета делать этого не стало, выступление не отменили, однако в дополнение к Навальной пригласили еще 2 спикеров, мать американского журналиста Остина Тайса, пропавшего в Сирии, и пастора из Зимбабве Эвана Маварири. Во время речи Дарьи Навальной несколько человек в аудитории действительно встали и повернулись к ней спиной. При этом на видео слышно, что после того, как Навальная замолкает, зал аплодирует ей.
Ну, на этой новости мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. С вами были Алексей Горбачев и Ксения Туркова. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах.
До встречи!